Астрономия. Что же, третьим предметом будет у нас астрономия. Как по-твоему? По-моему, да, потому что внимательное наблюдение за сменой времен года, месяцев и лет пригодно не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями. Это у тебя приятная черта. Ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем, вот что очень важно, хотя поверить этому трудно. В науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь 1000 глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим согласен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы, и нет в нем ничего заслуживающего упоминания. Так вот, ты сразу же учти, с какими из этих двух разрядов людей ты беседуешь, или, может быть, ни с тем, ни с другим, но главным образом ради себя самого. Берешься ты за исследование. Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу. Чаще всего я люблю рассуждать вот как, посредством вопросов и ответов, но для самого себя. В таком случае дай мне задний ход, потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии предмет. В чем же мы ошиблись? После плоскостей мы взялись за твердые тела, находящиеся в круговращении, а надо бы раньше изучить их самих по себе, ведь правильнее было бы после второго измерения посмотреть третье. Оно касается измерения кубов и всего того, что имеет глубину. Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли. Причина тут двоякая. Нет такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна. Исследователи нуждаются в руководителе, без него им не сделать открытий. Прежде всего, трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем положении вещей те, кто исследуют эти вещи, не стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им, да и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все же, вопреки всему этому, развиваются настолько, они привлекательны. Поэтому неудивительно, что наука эта появилась на свет. Действительно, в ней очень много привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что говорил. Изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии? Да. А после нее ты взялся за астрономию, но потом отступился. Я так спешил поскорее все разобрать, что от этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об измерении глубины, но так как с ее изучением дело обстоит до смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину. Ты правильно говоришь. Итак, четвертым предметом познания мы назовем астрономию. В настоящее время она как-то забыта, но она воспрянет, если ею займется государство. Естественно, ты недавно упрекнул меня, Сократ, в том, что моя похвала астрономии была пошлой. Так вот, теперь я произнесу ей похвалу в твоем духе, ведь, по-моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь ото всего здешнего. Возможно, что всякому это ясно, кроме меня. Мне-то кажется, что это не так. А как же? Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком обращает наши взоры вниз. Что ты имеешь в виду? Ты великолепно, по-моему, сам про себя решил, что такое наука о Вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами. Возможно, ты думаешь правильно. Я-то ведь простоват, и потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая-либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое. Глядит ли кто, разинув рот вверх или же прищурившись вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать? Все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания, и человек при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он и лежал ничком на земле или умел плавать на спине в море. Да, поделом мне досталось. Ты прав. Но как, по-твоему, следует изучать астрономию, в отличие от того, что делают теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели? А вот как. Эти узоры на небе, украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей. Но все же они сильно уступают вещам истинным, с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных форматах, причем перемещается все содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением, или, по-твоему, именно им? Ни в коем случае. Значит, небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому, как если бы нам подвернулись чертежи Дедала или какого-нибудь иного мастера, либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познание равенства, удвоения или каких-либо иных отношений. Еще бы не смешно. А разве, по-твоему, не был бы убежден в этом и подлинный астроном, глядя на круговращение звезд? Он нашел бы, что все это устроено как нельзя более прекрасно, ведь так создал Демиург и небо, и все, что на небе, соотношение ночи и дня, их отношение к месяцу, а месяца к году, звезд ко всему этому и друг к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того человека, который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться здесь истины, между тем, как небесные светила имеют тело и воспринимаются с помощью зрения. Я согласен с твоими доводами. Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по своей природе начало нашей души. Ты намного осложняешь задачу астрономии в сравнении с тем, как ее теперь изучают. Я думаю, что и остальные наши предписания будут в таком же роде, если от нас, как от законодателей, ожидается какой-либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой-нибудь из подходящих наук? Сейчас так сразу не могу. Я думаю, что движение бывает не одного вида, а нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам представляются два вида. Какой же? Кроме указанного, еще и другой, ему соответствующий. Какой же это? Музыка. Пожалуй, как глаза наши устремлены к астрономии, так уши — к движению стройных созвучий. Эти две науки — словно родные сестры, по крайней мере, так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними. Поступим мы так? Непременно. Предмет это сложный, поэтому мы расспросим их, как они все это объясняют. Может быть, они и еще кое-что добавят, но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем. А именно, те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются изучать что-нибудь несовершенное и направленное не к той цели, которой всегда должно быть направлено все, как мы только что говорили по поводу астрономии. Разве ты не знаешь, что и в отношении гармонии повторяется та же ошибка? Так же, как астрономы, люди трудятся там бесплодно. Они измеряют и сравнивают воспринимаемое на слух созвучие и звуки. Клянусь богами, у них это выходит забавно. Что-то они называют уплотнением и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома. Одни говорят, что различают какой-то отзвук посреди, между двумя звуками, и что как раз тут находится наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений. Другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те, и другие ценят уши выше ума. Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая наколки. Чтобы не затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу, что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы только что решили расспросить о гармонии. Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы. Они ищут числа, воспринимаемых на услух созвучиях, но не поднимаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие нет и почему. Чудесное это было бы дело, то, о чем ты говоришь. Да, действительно полезное для исследования красоты и блага, иначе бесполезно и стараться. Безусловно. Диалектический метод. Я, по крайней мере, думаю, что если изучение всех разнообразных нами предметов доходит до установления их общности и родства и приводит к выводу относительно того, в каком именно отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется не бесполезным, в противном же случае он бесполезен. Мне тоже так сдается, но ты говоришь об очень сложном деле, Сократ. Ты разумеешь вводную часть или что-нибудь другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что кто в этом силен, тот и искусный диалектик? Конечно, нет, клянусь Зевсом, разве что очень немногие из тех, кого я встречал. А кто не в состоянии привести разумный довод или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего из необходимых, по нашему мнению, знаний. Да, не иначе. Так вот, Главкон, это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его воспроизвести, но ведь ее попытки что-либо разглядеть обращены, как мы говорили, лишь на животных, как таковых, на звезды, как таковые, наконец, на солнце, как таковое. Когда же кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому, как другой взошел на вершину зримого. Совершенно верно. Так что же, не назовешь ли ты этот путь диалектическим? И дальше? Это будет освобождением от оков, поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к солнцу. Если же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на солнце, все же лучше смотреть на божественное отражение в воде и на тени сущего, чем на тени образов, созданные источником света, который сам не более как тень в сравнении с солнцем, взятое в целом, занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в существующем, подобно тому, как в первом случае самое отчетливое из ощущений, свойственных нашему телу, направлено на самое яркое в теловидной и зримой области. Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне кажется очень трудным. С другой стороны, трудно это и не принять. Впрочем, ведь не только сейчас об этом речь. Придется еще не раз к этому возвращаться, допустив, что дело обстоит так, как сейчас было сказано. Давай перейдем к самому напеву и разберем его таким образом, как мы разбирали это вступление. Скажи, чем отличается эта способность рассуждать, из каких видов она состоит и каковы ведущие в ней пути? Они, видимо, приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для путника и завершением его странствий. «Милый мой Главкон, у тебя пока еще не хватает сил следовать за мной, хотя, с моей стороны, нет недостатка в готовности, а ведь ты увидел бы уже не образ того, о чем мы говорим, а самую истину, по крайней мере, как она мне представляется. Действительно ли так обстоит или нет, на это не стоит пока напирать». Но вот увидеть нечто подобное непременно надо. На этом следует настаивать, не так ли? И что же дальше? Надо настаивать и на том, что только способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в разнообразных нами теперь науках. Иначе же это никак невозможно. Стоит утверждать и это. Никто не докажет нам, будто можно сделать попытку каким-нибудь иным путем последовательно охватить все, что есть в сущность любой вещи. Ведь все другие способы исследования либо имеют отношение к человеческим мнениям и вожделениям, либо направлены на возникновение и сочетание вещей, или же целиком на поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь, хоть что-нибудь из бытия. Речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней. То им всего лишь снится бытие, а наяву невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием? Никогда. Значит, в этом отношении один лишь диалектический метод придерживается правильного пути. Отбрасывая предположение, он подходит к первоначалу, в целью его обосновать. Он потихоньку высвобождает, словно из какой-либо варварской грязи, зарывшееся туда взор нашей души и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы эти не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по-моему, нечего спорить о названии, когда предмет рассмотрения столь значителен, как сейчас у нас. Да, не стоит, лишь бы только название ясно выражало, что под ним подразумевается. Разделы диалектического метода. Познание, рассуждение, вера, уподобление. Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующее название. Первый раздел — познание, второй — рассуждение, третий — вера, четвертый — уподобление. Оба последних вместе взятые составляют мнение, оба первых — мышление. Мнение относится к становлению, мышление — к сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление — к мнению. А как мышление относится к мнению, так познание вносится к вере, а рассуждение — к уподоблению. Разделение же на две области того, что мы мним, и того, что мы постигаем умом, и соответствие этих обозначений тем предметам, к которым они относятся, мы оставим с тобой, Главкон, в стороне, чтобы избежать рассуждений, еще во много раз более длинных, чем уже проделанные. Но я согласен и с остальным, насколько я в силах за тобой следовать. Определение диалектики. Конечно, ты называешь диалектиком того, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Если кто этого лишен, то насколько он не может дать отчета ни себе, ни другому, настолько же, скажешь ты, у него и ума не хватает для этого. Как этого не сказать? Точно так же обстоит дело и относительно блага. Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального, кто не идет, словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности, кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо, ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще. А если он и прикоснется каким-то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не знание. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и сновидениях, и прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон. Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать все это. А своим детям, правда, пока что ты их растишь и воспитываешь лишь мысленно, если тебе придется растить их на самом деле, ты ведь не позволил бы, пока они бессловесны, как чертежный набросок, быть в государстве правителями и распоряжаться важнейшими делами. Конечно, нет. И ты законом обяжешь их получать преимущественно такое воспитание, которое позволило бы им быть в высшей степени сведущими в деле вопросов и ответов. Мы вместе с тобой издадим подобный закон. Так не кажется ли тебе, что диалектика будет у нас подобной карнизу, венчающему все знания, и было бы неправильно ставить какое-либо иное знание выше нее, ведь она вершина их всех? По-моему, это так. Тебе остается только распределить, кому мы будем сообщать эти познания и каким образом? Очевидно. Еще об отборе правителей и их воспитании. Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда раньше говорили об их выборе? Как не помнить? Вообще-то считаю, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и, по возможности, самым благообразным. Но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания. Кто же это, по-твоему? У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность, ведь уши робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями. Эта трудность ближе касается души, она — ее особенность, которую душа не разделяет с телом. Это верно. Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбимого. Иначе, какая ему, по-твоему, охота переносить телесные тягости и в довершение всего еще столько учиться и упражняться? Такого нам не найти, разве что это будет исключительно одаренная натура. В том-то и состоит ошибка нашего времени, и потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она этого заслуживает. Об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым надо бы людям на нее браться, а благородным. То есть как? Прежде всего, у того, кто за нее берется, не должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь наполовину, а в остальном избегнет трудностей. Это наблюдается, если кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не любит учиться, исследовать, не любознателен, тогда подобного рода трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим. Ты вполне прав. Значит, и в том, что касается истины, мы будем считать душу, покалеченной точно так же, если она, несмотря на свое отвращение к намеренной лжи, этого она и у себя не выносит, и возмущается ложью других людей, все же снисходительно станет допускать ложь нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи. Все это совершенно верно. И что касается рассудительности, мужества, великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше наблюдать, кто проявляет благородство, а кто — подлость. Не умеющий это различать, будь то частное лицо или государство, сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей в качестве друзей или правителей, людей, хромающих на одну ногу и подлых. Это действительно часто бывает. А нам как раз этого-то и надо избежать. Если мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости ни в чем будет нас упрекнуть, и мы сохраним в целости и государство, и его строй. А если мы возьмем неподходящих для этого людей, то все у нас выйдет наоборот, и еще больше насмешек обрушится на философию. Это был бы позор. Конечно, но, видно, я уже и сейчас оказался в смешном положении. Почему? Позабыв, что все это у нас только забава, я говорил, напрягаясь изо всех сил. А говоря, я то и дело оглядывался на философию и видел, как ею помыкают. В негодовании на тех, кто тому виной, я неожиданно вспылил и говорил уж слишком всерьез. Клянусь Зевсом, у меня, как у слушателя, не сложилось такого впечатления. Зато у меня оно сложилось, как у оратора. Но не забудем вот чего. Говоря тогда об отборе, мы выбирали пожилых, а теперь выходит, что это не годится, ведь нельзя верить салону, будто человек старее может многому научиться. Напротив, к этому он становится способен еще менее, чем к бегу. Именно юношам принадлежат все великие и многочисленные труды. Безусловно. Возрастная градация воспитания. Значит, счет, геометрию и разного рода другие предварительные познания, которые должны предшествовать диалектике, надо преподавать нашим стражам еще в детстве, не делая, однако, принудительной форму обучения. То есть, свободно рожденному человеку ни одну науку не следует изучать рабски. Правда, если тело насильно наставляют преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже. Но насильственно внедренное в душу знание непрочно. Это верно. Поэтому, друг мой, питай своих детей науками не насильно, а играючи, чтобы ты лучше мог наблюдать природные наклонности каждого. То, что ты говоришь, не лишено основания. Помнишь, мы говорили, надо брать с собой детей на войну? Конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и поближе. Пусть они отведают крови, словно щенки. Помню. Кто во всем этом, в трудах, в науках, в опасностях, всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список. В каком возрасте? Когда они уже будут уволены от обязательных занятий телесными упражнениями, ведь в течение этого срока продолжается ли он 2 или 3 года, у них нет возможности заниматься чем-либо другим. Усталость и сон – враги наук, а вместе с тем, ведь это немаловажное испытание, каким кто себя выкажет в телесных упражнениях. Еще бы! По истечении этого срока юноши, отобранные из числа 20-летних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь с преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия. Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем. И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот диалектик. Кому же это не под силу, тот нет. Я тоже так думаю. Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне и во всем том, что предписано законом, из этих юношей, когда им исполнится 30 лет. Надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но здесь требуется величайшая осторожность, мой друг. А, собственно, почему? Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать, насколько оно распространилось? В чем же оно состоит? Люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония. И в очень сильной степени. Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли они, по-твоему, снисхождения? В каком же главным образом отношении? Возьмем такой пример. Какой-нибудь подкинутый ребенок вырастает в богатстве, в большой и знатной семье. Ему всячески угождают. Став взрослым, он узнает, что те, кого он считал своими родителями, ему чужие, а подлинных родителей ему не найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его балует, и к своим мнимым родителям, сперва в то время, когда он не знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? Или хочешь, я тебе скажу, что я тут усматриваю? Хочу. Я предвижу, что пока он не знает истины, он будет почитать мнимых родственников, мать, отца и всех остальных, больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по отношению к ним, Меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует. Естественно. Когда же он узнает правду, то, думаю я, его почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем, кто его балует, увеличится. Он будет слушаться их гораздо больше, чем раньше, жить на их лад, откровенно примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он будет исключительно порядочным человеком. Все так и бывает, как ты говоришь, но какое отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям? Справедливость воспитывается в человеке с детства. А вот какое. Относительно того, что справедливо и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы воспитаны под воздействием наших родителей. Мы подчиняемся им и их почитаем. Да, это так. Но им противоположны другие навыки, сопряженные с удовольствиями. Они ласкают нам душу своей привлекательностью. Правда, люди, хоть сколько-нибудь умеренные, не поддаются им, послушно почитая заветы отцов. Это все так. Далее, когда перед человеком, находящимся в таком положении, встанет вопрос, вопрошая, что такое прекрасное, человек ответит так, как привычно усвоил от законодателя, однако дальнейшее рассуждение это опровергнет. При частных и всевозможных опровержениях человек этот падет так низко, что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого, что, по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием? У него неизбежно уже не будет такого почтения и убежденности. Если же он перестанет считать все это ценным и дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то спрашивается, какому же иному образу жизни ему естественно обратиться, как не к тому, который ему будет лестен. Все другое исключено. Так окажется, что он стал нарушителем законов, хотя раньше соблюдал их предписания. Да, это неизбежно. Значит, подобное состояние естественно для тех, кто причастен к рассуждениям, и, как я говорил прежде, такие люди вполне заслуживают сочувствия. И сожаление. Значит, чтобы люди 30-летнего возраста не вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными предосторожностями приступать к рассуждениям. Несомненно. Разве не будет одной из постоянных мер предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся с молоду? Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает. Да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они, словно щенки, разрывают на части всех, кто им подвернется. Да, в этом они не знают удержу. После того, как они сами опровергнут многих, и многие опровергнут их, они в скорости склоняются к полному отрицанию прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и их самих, да заодно и весь предмет философии. Совершенно верно. Ну а кто постарше, тот не захочет принимать участие в подобном бесчинстве. Скорее он будет подражать человеку, желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради забавы в шутку. Он и сам будет сдержан, и занятие свое сделает почетным, а не презренным. Правильно. Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше, допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди? Конечно, это необходимая мера. В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим? Ты имеешь в виду 6 лет или 4 года? Это не важно, пусть даже 5. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру. Их надо будет заставить занять государственные должности, как военные, так и другие, подобающие молодым людям. Пусть они никому не уступят в опытности. Вдобавок, надо на всем этом их проверить, устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся. Сколько времени ты на это отводишь? 15 лет. А когда им будет 50, то те из них, кто уцелел и всячески отличился, как на деле, так и в познаниях, пора будет привести к окончательной цели, заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить государство и частных лиц, а также самих себя, каждого в свой черед, на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на острова блаженных, чтобы там обитать. Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям. Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил лепку созданных тобою правителей. И правительниц, Главкон, все, что я говорил, касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин, правда, конечно, тех женщин, у которых есть на то природные способности. Это верно, раз женщины будут во всем участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили. Что же, вы согласны, что относительно государства и его устройства мы высказали совсем не пустые пожелания? Конечно, все это трудно, однако как-то возможно, притом не иначе, чем было сказано, когда властителями в государстве станут подлинные философы. Будет ли их несколько или хотя бы один? Нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость, служа ей и умножая ее, строят они свое государство. Но как именно? Всех, кому в городе больше 10 лет, они отошлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили. Государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу. Да, огромную. А как это могло бы произойти, если когда-нибудь осуществится? Ты, Сократ, по-моему, хорошо разъяснил. Значит, мы уже достаточно поговорили об этом государстве и о соответствующем ему человеке. Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен быть? Да, ясно. И поставленный тобою вопрос, кажется мне, получил свое завершение.